Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У нас в гостях Арина Бородина. Арина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Арина, я очень рада приветствовать вас в нашей студии. Впервые Арина Бородина за эти полтора года, последние, здесь, на радио «Свобода», сама. Телекритик, известный человек, который пишет о рейтингах и разбирается в телевизионных процессах. И тот процесс, который мы сегодня анализируем, называется ровно так. Когда, наконец-то, российское телевидение прекратит говорить исключительно об Украине и начнет разговаривать с россиянами о жизни внутри страны. Потому что дошло уже до смешного, до абсурда, день и ночь, нон-стопом. Арина, я правильно все рассказываю?
Абсолютно.
Абсолютно. Мы сейчас объявим телефон прямого эфира. 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира. Уважаемые слушатели, зрители, звоните нам и делитесь своими впечатлениями, как на вас влияет. Понятно, что это пропаганда, как она на вас влияет. Понятно, что это свой взгляд. Ну, не будем сейчас сразу обзывать пропаганды, свой взгляд в федеральных каналах на события в Украине, происходящее на Украине, кому как нравится, но 24 часа в сутки не многовато ли, не соскучились ли вы по российским событиям, звоните, общайтесь с Ариной Бородиной, полный час совершенно свободного общения. Арин, ну вот давайте все-таки в цифрах, действительно ли так много показывают Украину?
Ну, не так много, а просто только одну Украину. И более того, это уже длится, я думаю, больше, ну, 2 месяца в среднем. А уж последний месяц, если мы говорим о марте, то это исключительно Украина. Я уже даже об этом сказала, я скоро начну скучать по трансляциям съезда «Единой России». Но дело даже не это, что я, конечно, утрирую.
Потому что хотя бы название России.
Да,
Россия,
во-первых, Россия, во-вторых, это все-таки общественная и какая-то политическая все равно жизнь страны. Потому что все-таки, вне зависимости от наших политических взглядов каждого из нас, мы живем в Российской Федерации, в России. И наши федеральные телеканалы, национальные телеканалы, это прежде всего новости о жизни страны. Ну, понятно, что бывают какие-то международные события, сейчас сложная политическая обстановка, но даже с поправкой на это я не могу объяснить, почему итоговые программы двух государственных, общенациональных телеканалов уже после того, как свершилось, ну, в понимании нашей власти и Владимира Путина в частности, когда свершилось главное событие, что фактически там Крым уже становится субъектом Российской Федерации, нам 2 часа на двух каналах, повторюсь, которые охватывают 100% населения страны, говорят только о событиях на Украине. Я с уважением отношусь ко всем международным вопросам, сейчас безоценочно моих там каких-то, безносительно моих политических взглядов, но это аномально, ненормально, и это противоречит любой здравой логике. Но я понимаю сверхзадачу власти, которая держит в руках, контролирует телевидение, даже не 2 канала, а 3, ну и все остальные, тоже, наверное, 3 крупнейших канала, что эта тема там волнует россиян, согласно многочисленным опросам и телевизионным рейтингам, они действительно показывают, что показатели итоговых информационных программ резко выросли и даже опередили там сериалы, развлекательные шоу часто, но ведь это же вызовет отторжение у людей, но почему бы нам не рассказать, я так сказать, переношу, проецирую себя там на людей, которые формируют информационную повестку дня на телевидении, о пенсиях в России, об урожае предстоящем, о летнем отдыхе, а нам говорят только об Украине. Почему выборы президента Украины в новостях государственных телеканалов становятся важнее, чем строительство домов на Дальнем Востоке, где люди пострадали от наводнений, находятся в бедственном положении, живут в каких-то временных жилищах? Почему?
Скоро, Арина, начнем отстаивать права российских оппозиционеров, почему до сих пор, почему не показывают нам прослушки Навального, почему так мы слушаем прослушки Юлии
Тимошенко.
Но я
ровно об этом и говорю в связи со съездом «Единой России», что я уже, говорю, начну тосковать, мне будет ближе видеть депутатов, которые говорят о «Единой России», чем депутатов, которые в георгиевских лентах или там сенаторы из Совета Федерации постоянно говорят про Крым.
Арин,
у нас своих проблем, что ли, мало
вот
в стране?
Именно. Вот смотрите, мы сейчас с вами зафиксировали это явление. Я предлагаю все-таки разобраться в причинах, почему вот в этой сверхзадаче, о которой вы говорите. Если сейчас проанализировать этапы того, сколько показывалась Украина, получится так. Первый этап Майдан, это когда они показывали, ну, в таком объеме, один сюжет на выпуск.
Но это было там, только, где... это в январе, в декабре, уже в феврале такого не было.
Нет, это подождите, я имею в виду ноябрь, когда вот было обострение, когда они показывали сюжет, и там, где они начали их называть фашистами, бандеровцами, нацистами. Это первый этап. Потом полное молчание, полное, то есть там, где где-то чуть ли не полтора месяца.
Ну, когда же
на
Майдане уже были
вообще,
очень жесткие события.
Было ощущение, что они объявили им просто бойкот. Потом вы помните, какое странное было, вот странное замешательство в головах федеральных начальников, как показывать вот эти кровавые уже события, резкие, острые, которые развернулись на Майдане.
Да, на выходные дни, да, когда информационный поток действительно снижается, и выпусков немного.
И казалось бы, давайте показывайте вот это, но они не решались чуть ли не сутки,
потому
или
что,
двое.
Да, ждали, да, установки.
Ждали установки. А вот дальше началось. Дальше они стали показывать только исключительно баррикады, чтобы пугать. Вот не дай бог у вас такое начнется. Не показывали мирный Майдан, показывали баррикады.
Не, ну это исключительно,
вот,
да.
Исключительно.
Искажение было полное.
Абсолютно.
Конечно, на 100%.
Да. И вот вам вопрос. Вот сейчас они показывают только Украину. Я задаю вопрос одному из коллег, которые работают там на эти каналы. Говорю, а почему? А мне говорят, ну ведь россияне воспринимают это как свое.
Это правда.
Арина, ну хорошо, пусть они воспринимают это как свое. Тогда зачем же отпугивать ее? Они же показывают страшную Украину.
Нет.
Какую они показывают Украину? Вот расскажите нам.
Нет, это разумеется. Логика коллеги, про которого вы говорите, мне понятна. И мне тоже доводилось говорить с коллегами, скажем так, работающими на государственных телеканалах. Да, они убеждены, и это опять же подкрепляется рейтинги телевизионные, что это востребована аудитория. Она, рейтинги, конечно, не дают ответа на вопрос, согласны зрители или не согласны, но они, безусловно, фиксируют, что большое внимание к теме. И дальше логика какая включается? Во-первых, накручивать, нагревать и накачивать информационную повестку этой темы. Раз она дает отдачу, ну, это, собственно, даже как с сериалами или шоу. Если его смотрят, давайте, давайте больше. То же самое с новостями. Оказалось, что, да, российской аудитории это важно. Такого не было даже во время грузинской войны 2008 года. Ни в какое сравнение не идет. Ну и понятно, там Грузия, это не другая совершенно территория, другая ментальность, а тут Украина, родственники, близкие, знакомые, друзья, практически, действительно, буквально соседи. Это первая часть. Вторая. Думать, конечно, о том, что Украина такая, это ведь значит, надо убедить население, людей, живущих в России, о том, что только Путин и его политика являются главной, справедливой и, ну, скажем так, правомерной, что ли. Это очень важно показать гражданам, что у нас сильная страна, да, российским гражданам, сильная страна с сильным руководителем, которому наплевать на мнение мировых лидеров и злосчастной Америки. Ну, я утрирую, да, в данном случае. Это очень важно, особенно на фоне каких-то социальных неурядиц, там, невысоких зарплат в части регионов, пенсий, проблем существующих у людей. Конечно, об этом и так раньше не говорили по телевизору. А на волне всегда можно это объяснить, эту логику. Проще говорить о силе и завоевании, и освобождении, ну, в понимании российской власти, чем говорить о каких-то своих сиюминутных проблемах. И даже оппозиция, про которую говорили, что они тоже все национал-предатели там, или враги народа, это мелко. Это такая мелкая тема, которая, в принципе, людей, живущих в Липецкой области, совершенно не волнует. Они не очень понимают, кто такой, условно говоря, Навальный, Немцов или там Яшин и так далее. А вот то, что американцы хотят завоевать Крым, а мне самой лично доводилось у вполне разумных, нормальных людей, с которыми я много лет общаюсь, слышать эту теорию. Но как же так, американцы первые полезли в Крым, они хотели его у нас отнять.
Точно, как с Афганистаном.
Абсолютно.
Точно.
Я была настолько...
Как же не войти в Афганистан, если американцы войдут,
поэтому, если это попадает вот в этот нерв, как оказалось, и впервые, надо признать, государственная пропаганда оказалась эффективна, ровно потому, что мы вот такие мнения слышим, это накручивается, и этот градус убедить людей, что там враги, бандеровцы, фашисты, предатели, это действительно все в той или иной мере есть, естественно, национализм есть, и раздрай, и какой-то хаос политический, это все есть, но не в тех, конечно, пропорциях, каким показывают наши телевидения. Потому что ведь важно что? Не то, что 2 часа даже показывает итоговая программа «Воскресное время» или «Вести недели» с Киселевым тему антиукраинскую, да? Они повторяют одни и те же темы, одни и те же мотивы, одни и те же сюжеты, и даже с точки зрения информационного логики, мне, подготовленному человеку, который привык это видеть в силу своей работы, Я не понимаю, как это можно смотреть одно и то же. Вот это для меня непонятно. А логика, почему это показывают, к сожалению, к моему, она понятна. Потому что, а, это находит отклик у зрителя, б, отвечает задачам власти и помогает...
Они красуются и самоутверждаются,
да,
за счет
именно.
Проблем,
именно. Вот это как раз третье, то, что я сказала. То есть за счет этих, так скажем, имперских каких-то завоевательских вот этих вот всех историй, это позволяет уйти от проблем внутри страны и показать вот такую сильную власть зрителям. Какое-то время это будет работать. Но вот вчера, не знаю, может быть, это мне так показалось, у меня была уже, что называется, точка невозврата именно вот про историю с Дальним Востоком. Потому что, мне кажется, у обычных людей просто может возникнуть...
Не знаю, Наша, слушай, о каких историях с Дальним Востоком.
Но я вот сейчас это упомянула, потому что я смотрела ночной выпуск новостей Первого канала, он был весь целиком об Украине, и только в самом конце было даже не сюжет, а подводка ведущего о том, что в Воронеже начали отгружать дома, коттеджи для людей, которые пострадали на Дальнем Востоке.
Собирали всем
что
миром.
Важно, да, собирали всем миром, всей страной, об этом так говорил много Первый канал, и казалось бы, это общероссийская новость, ее можно ставить первой, ну второй, ну третий, но не последний. То есть это по приоритетам в конце. И я подумала, что у людей, вот, например, которые живут на том же Дальнем Востоке, я бы на их месте задумалась, почему жилье, которое им должны поставить на Дальний Восток, в новостях Первого канала идет последним номером, а там перед этим, на две позиции выше, нам рассказывают уже пережеванные 100 раз истории про кандидатов в президенты Украины, о том, как плоха Тимошенко, а как там этот националист, этот в маске, этот клоун, этот такой сякой разэдаки, какое нам дело уже, ну так вот я говорю, с точки зрения обывателя, я бы уже задумалась. Поэтому мне кажется, это уже, ну, не самая, прямо скажем, умная позиция, которую занимают наши телевизионные каналы, я бы на их месте подумала.
Но это тоже я, конечно, понимаю, почему они так показывают этих кандидатов, потому что их заведомо развенчать, заведомо унизить.
Ну, еще у них еще 2 месяца,
да,
впереди.
Из этих, да, вот именно, но что они дальше-то
так
будут?
Так они сейчас
пережевывают
одну, конечно.
Они же новых не появятся,
конечно.
Кандидатов. Виталий Злобни, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, здравствуйте, дорогие дамы. Наконец-то тема какая-то такая более общая и менее конкретная, обычный этот политез. Но я хотел бы свое мнение выразить. Ну, сейчас речь-то, по большому счету, идет о СМИ. И вот мое мнение следующее. Не стоит преувеличивать влияние, скажем, телевидения, радио на формирование мнения слушателя. Ну, по оценке, конечно, того или иного события. Как правило, это политическое событие. Ну, безусловно, представление на экране факта, который имел место, если это не фальсификат, а это место имеет быть, к сожалению, большому, это все влияет на формирование оценки у зрителя. Но это не абсолют. Формирование оценки событий и мнения происходит в силу многих факторов. Это и СМИ государства, и СМИ негосударственных, в том числе и оппозиционных. И СМИ недружественных государств, а по интернету это запросто можно смотреть.
Так, Виталий, они... хорошо, то вы так думаете, и что из этого следует?
А из этого следует, что не надо представлять, что мнение зрителя формируется только зомбоящиком.
Спасибо, Виталий. Говорить. Вы замечательно все сказали. К большому сожалению, я должна вас разочаровать, и Арина разочарует. Я только напомню картинку из последнего выпуска Дмитрия Киселева. Он стоит на фоне телевизора, на котором написано «зомбоящик», и говорит: вот вы все говорите «зомбоящик», вот вы все говорите, что вы не верите телевизору, а верите интернету. Нет, по опросам, государственные каналы, 80% за них и так далее. Еще раз, Виталий, если бы действительно не был прав в этой ситуации Дмитрий Киселев, то не было бы и вот такой 95% поддержки отторжения, аннексии Крыма России. Не было бы этого.
Ну, я должна привести просто факт, чтобы нашим слушателям было понятно. Поскольку я работаю, как Лена справедливо сказала, с рейтингами, значит, весь март, я даже не буду еще сейчас говорить раньше, весь март самые популярные телевизионные программы и в Москве, что важно, и в среди по стране в целом, у общероссийской аудитории, остается программа «Время». Она занимает первые строчки всех рейтингов, заметно опережая сериалы и развлекательные шоу. Я такого, как человек, много лет следящий за рейтингами, не помню давно. Лидирует она с большим отрывом. Это говорит о том, А, естественно, поскольку мы уже с Леной сказали это несколько раз, все события программы «Время», в частности, говорят только об Украине и о событиях, и в этой конкретной стилистике вот, агрессии и в подавляющем большинстве искажения ситуации, если не на 100%, это говорит о том, что влияние телевизора колоссально, к радости к чьей-то или к сожалению, но оно колоссально. Более того, нет у нас, к сожалению, альтернативных источников. Есть программа Марианы Максимовской «Недели» на канале РЕН-ТВ, но охват РЕН-ТВ несопоставим с охватом двух государственных каналов и примкнувшего к ним НТВ.
И охват программы Марианы Максимовской, охвата продукции собственного РЕН-ТВ тоже несопоставим, потому что это абсолютно разные...
Это единственная программа, как государственная,
потому что если посмотреть их информационные выпуски, это...
К сожалению, чем дальше от Москвы, тем сложнее людям получать. И нет привычки, тоже надо это тоже отдавать себе отчет. Не будем идеализировать людей, зрителей. Они хотят смотреть телевизор, они узнают информацию из телевизора. Это остается основным источником не просто досуга, а именно получения информации, о чем, как раз повторюсь, свидетельствуют рейтинги телевизионных программ.
Я перед тем, как передать слово Сергею из Барнаула, все-таки уточню. Арина, вы сказали вещь, которая меня немножко удивила. Вы сказали, впервые эта компания оказалась эффективной. Почему? Мне кажется, что не жаловалась до сих пор российская. Может быть, вы имели в виду в применении к Украине, когда оно проиграло в 2004-м явно информационную кампанию?
Нет, это очень важный момент. Важный. Она не была никогда эффективной. Я говорю о том, насколько возросли рейтинги информационных и политических программ. Они синхронно, несмотря на то, что месяц они целиком заполняют эфир, из-за них смещаются линейки, сериальные, развлекательные,
КВН. В смысле массовости.
Массовости. И это аудитории. Находит отдачу, потому что не Майдан 2004-го, не война с Грузией 2008-го, да. И даже российские теракты, Беслан, Норд-Ост уже давно не выводили рейтинги новостей в лидеры в таком массовом порядке.
То есть здесь количество перешло в качество. Да, чем больше смотрит, тем более людей подвергается влиянию.
Да, и поэтому в том числе, собственно, идет такой накал. Я вам больше того скажу. Вот я сказала, и это вызвало мое сильное недоумение, но я посмотрела рейтинги этой итоговой программы «Последнее воскресное время». Они все равно были высоки, хотя мне казалось, что с точки зрения обычной вот человеческой логики зрителя, 2 часа смотреть сюжеты только про Украину, это тяжело физически и непонятно зачем. Но оказалось, рейтинг все равно был высокий, хотя там прекрасный был совершенно последний сюжет, слава богу, не украинский, про испанцев.
Великолепный.
Да, великолепный, да. Таких бы историй побольше, но он был один. А все остальное, там еще что-то было не украинское, там 2 сюжета
было. Сразу давайте скажем, но что это история человека, который был Даун, который...
история Дауна, который
и остался, но он...
Успешен в жизни, да, и он преподает в университете, и он общается, у него полноценная личная жизнь, это, конечно, примеры мужества
никаким
и жизненного оптимизма.
Он не
прекрасная история, которая, конечно, вот таких историй как раз бы побольше на государственных каналах, но, к сожалению, это очень редко бывает, а в основном пока вот такая вот... монокартина с Украиной.
То есть, смотрите, что было на самом деле за эти 2 часа. Сплошная Украина, сюжет о малайзийском пропавшем самолете.
Да,
и Испания, все, Россия вообще.
Да, человеческая
история была. Как будто бы это программа из времени и пространства.
Даже хроники Владимира Путина, которыми, конечно, пестрили всегда новости, их нет.
Только если он говорит об Украине.
Да, безусловно.
Или вот была там
переговоры
ведет.
С Лавровым, да. Вот показали вчера Медведева в Крыму. И это я хотя бы понимаю. Тут хотя бы есть информационный повод. Все остальное, честно говоря, даже вот у меня уже не вписывается.
Ну да, то есть когда Путин говорит об Украине, мы еще можем понять, почему показывают Путина. Теперь мы уже знаем, почему показывают Путина.
Да.
И почему не показывают. Значит, не говорил об Украине, раз не показывают. Сергей из Барнаула, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемые дамы.
Здравствуйте.
А вот кроме того, что телевидение показывает искажение информации, так мягко говоря, есть одна грань еще телевидения, на которую как-то мало обращают внимание. И эта грань очень довольно-таки опасная. Вот расскажу о примере. Это значит правовой нигилизм. Сегодня утром я еду в такси, разговаривался с таксистом по поводу, естественно, горячей темы Украины и тому подобное. Он, естественно, за путинскую аннексию, оккупацию и так далее. Фашисты, нацики и так далее. видно, что человек активный пользователь телевидения. Вот, я с ним начал спорить. Дальше. Я говорю, ну так смотри, говорю. Ну вот это, ведь это же противозаконно. Как это можно сделать? Взять, допустим, захватить землю. Он говорит, ну а как же? Ну и что? Мы же сильнее, тот прав, у кого круче. То сильнее. Я ему говорю, слушай, ну давай так, такой пример приведем. Я говорю, ты сдаешь квартиру четырехкомнатную по разным семьям, допустим. И вот в одной из комнат у тебя живут там семья какая-нибудь. И вот пожили они 2-3 года и говорят, слушай, говорит, мы тут посовещались, референдум провели между собой. И выбирают мордоворотов еще там несколько человек. Говорят, слушай, теперь эта комната будет наша. Что ты будешь делать? Ведь это же незаконно. И он мне, знаете, что ответил? Он говорит, ну а что я сделаю? Ведь они же сильнее. Понимаете, вот что насаждается? Вот этот правовой нигилизм, то есть законы забываются, вот право силы. Вот это, по-моему, очень опасная штука, о которой вообще мало говорят. Ложь, понятно, фальсификация. А Сергей, вот правовой нигилизм, который в мозг прям въедается человеку. Да. Понимаете, ведь он же на бытовом уровне потом начинает а что, ну я же здоровый, я там бабку отодвину, я там еще...
Да, Сергей, спасибо вам большое, что вы нам об этом сказали, но в ток-шоу бы вас не взяли на федеральных каналах с такой позиции. Вы бы им точно не подошли. Вчера Арина спорила с Сергеем Железняком, депутатом, который заявлял, что как же так, на Украине нет свободы слова, потому что там закрывают российские каналы, и сами украинские каналы занимаются пропагандой. Я сказала, что вы бы обратились к руководству российских каналов, чтобы они хоть как-то гостей-то разнообразили в ток-шоу. Вы же вот спорите с Марковым, с Сергеем, с которым вы сейчас сидите, либо вы спорите с украинскими коллегами из партии регионов. На что он мне говорит, ну как же, мы же в последнем эфире Соловьева сражались с пеной у рта с украинскими товарищами. Я поднимаю этот эфир с Соловьевым, и что же я вижу? Украинские товарищи. Один зовет новую власть фашистами, другой зовет свою же новую украинскую власть нацистами, а третий говорит, о чем он спорит с российскими товарищами. А российские товарищи – это политолог Мухин, Затулин и, вот, соответственно, Железняк. Известная позиция у трех российских товарищей. Понятно. О чем он спорит? Говорит, плохо вы нас защищаете? Активнее нас надо? Да нет, мы вас хорошо защищаем. Нет, наезжает на них украинский товарищ. Сильнее вмешивайтесь в наши украинские дела. Вот вам, пожалуйста, спор весь на российских каналах. То есть, и при этом люди говорят о том, что вот сейчас же какая логика и у Алексея Волина вы слышали, да. И у руководителя российских каналов. Это вы, стрелки переводятся туда, это у вас цензура, это вы нас запретили, а у нас свобода слова.
Да, безусловно, такая точка зрения есть. И я как раз говорю, что когда идет, скажем так, ситуация близкая к боевой, а местами действительно была там, да, боевая ситуация, не может быть там, чтобы две стороны... Одни правы, другие неправы. Неправы все. И, конечно, это неправильно отключать, на мой взгляд, было российские каналы. С другой стороны, можно понять логику, это реакция на Украине, на то, что они слышат и видят на российских каналах. Но вот ведь беда-то в чем, мы уже это повторяемся, что российским зрителям по телевизору рисуют Украину только черными красками. И я думаю, что здесь как раз... У меня с самого начала эта надежда была, и она по-прежнему остается, только на непосредственное общение людей, живущих в России, со своими близкими, живущими на Украине, чтобы, как говорится, из первых уст понимать, что происходит. Я повторюсь, конечно,
но
там
не
сейчас...
Не у всех, к
сожалению. Не у всех, да. И, к сожалению, действительно проблем много. И с пенсиями, и с зарплатами, и с не очень устойчивой, естественно, ситуацией в жизни.
И политической.
А политический хаос, конечно, никто не отменял. Этим умело пользуется наша власть, и, соответственно, ее трансляторы, ее позиции – это федеральное телевидение. Это безусловно. Но вызывать вот такое чувство ненависти, безысходности, формирование, вот как справедливо сказал наш слушатель, вот этой позиции беззакония.
Нигилизма, действительно.
Да, потому что доводилось несколько раз спорить с этой позицией, что это территориальная целостность, как к ней не относиться. Да, безусловно, в истории есть примеры. Я не историк, я не политолог, но я понимаю, что это часть другой страны. И более того, я говорю о том, что у нас слишком много проблем внутренних, очень много экономических проблем, неустроенности, чтобы так на 100% полностью закрывать информационное поле и говорить только о том, что нам надо спасать Крым. они, собственно, никогда не кричали и не голосили, что «помогите нам, мы голодаем». Я очень утрированно говорю. И для меня поэтому вот эта часть совершенно непонятна, эта история, этот информационный фон, эта истерия, которая звучит в итоговых и дискуссионных программах.
Мне-то, конечно, нравится, Арина, как они быстро забыли о том, какие кровавые информационные войны разворачивались после против Крыма на этих же информационных каналах перед летним сезоном, да, в пользу краснодарских курортов и в пользу Сочи. Как все в Крыму начинало взрываться, тонуть, да, какие там бытовая несу, микробы, да, и так далее. То есть они этот прекрасный бизнес им подтапливали для того, чтобы пропиарить, да, свои собственные...
А теперь я думаю, что Сочи, я думаю, тоже... Вот я почему и говорю об этой грани. А как же курорты Кавказа, Краснодарского края. Получается, что сейчас все, включая депутатов, там, Владимира Жириновского, срочно едут
отдыхать путевки, заставят Крым, Москву там,
да, в лагерь в Артек, и все срочно только едут туда целыми семьями. Вот. А кто же будет отдыхать на курортах Краснодарского края? Ведь они тоже должны как-то давать людям работу, пополнять бюджет местный. Это просто какая-то настолько нелогичная и аномальная получилась ситуация. И мне кажется, что кто-то все-таки должен быть либо в телевизионной среде, ну, я имею в виду, что руководящий состав, да, либо в Кремле, поскольку мы понимаем, что там формируется повестка дня. Но кто-то должен один, кого, может быть, слышит или услышит, дать этот посыл, что надо останавливаться, надо, что называется, возвращаться на свои рубежи. Ну, насколько это возможно. Да. Потому что сейчас я вообще не должна, по идее, меня совершенно не должна волновать, я живу совершенно там другой жизнью, меня не должна заботить то, как мне общественное мнение будет относиться к руководству страны, хотя, безусловно, я как гражданин страны тоже должна, значит, там, об этом думать. Но вот я предполагаю, что это начнет вызывать такое же отторжение, раздражение, потому что, когда говорит Медведев в новостях, это показывают первым сюжетом, что каждый месяц, я как обыватель слушаю, на 25% должна повышаться пенсия у крымских, у пенсионеров, живущих в Крыму, я думаю, что у пенсионера, живущего в Нижегородской области или в Калужской области, должна быть реакция. Так, а почему мне каждый месяц не должны повышать пенсию на 25%. Чем я хуже? И почему стоимость там путевки на курорт у них, значит, будет, а у меня не будет? Я вот лично считаю, что реакция может быть здесь только одна.
Конечно.
Вот.
Конечно.
И это к тому, что верните Россию на экран.
И тем более, что когда они наконец-то до них дойдет и им объяснит та пресса, которая прорвется когда-нибудь к им к сознанию, за счет чего формируются,
да,
все эти пенсионные...
Ну, даже я, конечно, не очень надеюсь, что прорвется пресса, но я надеюсь на то, что у всех пенсионеров, у людей все равно есть какие-то родственники, которые читают интернет.
Которые объясняют, что деньги
молодые,
из воздуха не берутся.
Более молодые и современные. И что курс евро там 50 рублей или там 35 рублей за доллар, это не из космоса берется. Это не потому что. Потому что мы все покупаем продукты. И почему они дорожают сейчас так резко, это все единая связь.
Связанная,
конечно,
вещь.
Конечно, абсолютно.
Олег из Белгородской области, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Карине, Арина, вот вы специалист по телевизионным вопросам. Ну, вы подскажите, пожалуйста, какой обоюдоострый меч этой пропаганды, как он сечет? У нас рядом Украина, мы туда часто ездили, там бывало, там за товарами и родственники живут. Ведь они сегодня из-за этого Крыма теперь считают Россию врагом. И наши же, слушая пропаганду, мои друзья, соседи, знакомые, после всех этих просмотров, передач, их тоже считают врагами. Ведь не только Крым раз разлучился из-за того, что Украина обиделась на нас, но и наша пропаганда сделала все, чтобы россияне обиделись на украинцев. Вот объясните, как это может быть? Неужели тут нет у них никого?
Олег, я добавлю, чтобы россияне начали их воспринимать как массу фашистов, нацистов, тотально.
Олег, понимаете, ровно об этом мы сейчас и говорим. Я считаю, конечно, что телевидение здесь в очень... Ну, я считаю, что это первое, первичное, это, конечно, за это отвечает телевидение. Потому что сформирован образ врагов с одной и с другой стороны. Украинское телевидение, я думаю, тоже ответственно, конечно, за это. Оно формирует образ России в глазах Украины. Ответная ли это реакция? Конечно, в большей степени ответная, потому что этот накал, этот градус начался прежде всего на российских каналах. А уж то, как формирует образ Украины в целом российское телевидение, мы, собственно, об этом говорим, и говорим уже каждый, так сказать, в меру своих возможностей не в первый раз, и, к сожалению, все последние два месяца мы об этом говорим. Это совершенно, конечно, недопустимая вещь, сеять вот такую ненависть, агрессию и даже искажение, это безусловно, но вот ненависть, на мой взгляд, это ключевое слово, которое проходит через все сюжеты информационных программ, причем в компании ВГТРК, в их новостях и авторской программе, теперь уже это можно говорить абсолютно, это не итоговая программа канала, а в общем выяснилось, как выясняется, авторская программа Дмитрия Киселева, вот эта ненависть и неприятие происходящего на Украине и вокруг, она, на мой взгляд, конечно, просто зашкаливает, и поэтому мне совершенно понятно, почему за последнее время так сформированы, так люди относятся и воспринимают друг друга. И вот то, что вы говорите, именно в приграничных районах, это особенно остро чувствуется. Но потому что, когда тебе изо дня в день, из каждые два часа, каждые три часа рассказывают о том, что там нацисты, предатели и бандеровцы, которые, значит, изгоняют людей, что там ненавидят евреев и так далее. Ну, а как должен обыватель?
Не продают продукты, потому что он по-русски разговаривает.
Да, или что девушка вышла замуж, да, за русского, ее выгнали из института.
Николаеве.
Ну, это 30-й...
Николаеве.
Ну, это просто, конечно, какая-то совершенно запредельная история. Я не понимаю, как этого можно не понять, и как на таких чувствах можно спекулировать.
Это, к сожалению,
ответственность телевидения и средств массовой информации государственных.
Я думаю, что вот это слово «ненависть» легло в основу решения Киевского суда, который запретил показывать эти каналы на территории Украины. Когда кричат депутаты российские сегодня: у вас нет свободы слова, у вас цензура, вы запретили каналы, это запретили разжигание ненависти. Это сделал суд. Это уголовная статья. Вот и все.
Нет, ну какая свобода слова, если у нас только одна точка зрения и никакой другой не существует в российском эфире, то, конечно, нет никакой свободы слова. Да, мы имеем возможность, есть несколько альтернативных средств массовой информации, но, повторюсь, их охват, влияние и объем никак не сопоставим с мощью федеральных телеканалов.
Вот нам очень, кстати, звонит Иван из Краснодара. Иван, здравствуйте, только что поговорили о Краснодаре, говорите.
Здравствуйте.
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 Здравствуйте. Здравствуйте, Лена, здравствуйте, уважаемые гости. Вот я хочу вам сказать, что Владимир Владимирович Путин, наш бывший коммунист и чекист, очень хорошо усвоил, так сказать, заповедь Владимира Ленина. Газеты выполняют необходимую работу агитации, организации и пропаганды. Вот поэтому все это и продолжается. Постоянно показывают эти, так сказать, репортажи, что ущемляются права русских. Но на самом деле это, конечно, не соответствует действительности. Надо, как говорится, найти кого-то врага, чтобы что-то действовать так, забыв о том, что творится в нашей стране. По данным Росстата, на сегодняшний день количество людей, находящихся за чертой бедности, увеличилось на 57%. То есть с 12 миллионов до 19 миллионов 600 тысяч человек. И хочу вам напомнить, что такое... Черта бедности по путинскому закону, подписанному 3 декабря.
Нет, Иван, вы нам, пожалуйста, года. Не нужно нам. Мы вашу мысль поняли. Мы поняли, что в России положение не сладкое, конечно. Но даже если бы не было Украины, они бы все равно не стали в каждом информационном выпуске рассказывать о том, что Россия
не
находится.
Это стоит во главе угла.
Это не их приоритеты. Спасибо вам большое за звонок. Хотела продолжить вас спросить про курорты. Иван, вы еще связи с нами? Иван. А, отлично. Вы скажите, пожалуйста, да,
вот. Как у вас курортный сезон вообще? Вот люди, кто
не ревнует?
Да, занимается организацией. Вы же наверняка у вас есть знакомые, родственники. Как с подготовкой курортного сезона?
Ну, пока готовятся к курортному сезону, готовятся, но хотят и еще думают, куда же больше люди поедут, или в Крым, или к нам.
То есть озабоченность поэтому есть такая, да? Обсуждают,
да,
это.
Да, еще обсуждается это, и не знают, не могут понять, как, что это ухудшит положение, меньше будет миллионов приезжать сюда или пойдут туда. Но мне кажется, больше, наверное, все-таки в Краснодарский край.
Ну, конечно, если целых две палаты, конечно, федерального собрания туда собрались ехать.
И мы сразу же примем еще один звонок из Краснодара от Петра. Здравствуйте, Петр, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я хочу небольшое уточнение внести, потому что все время говорят о прекращении вещания российских каналов в Украине. Это прекращение трансляции. Вещание прекратить нельзя. Понимаете, да, вещание идет...
Ну, понятно, да, ну, понятно, мы понимаем, да, о чем идет речь, да.
И любой желающий может поставить спутниковую тарелку и точно так же принимать. Даже если он хочет вот эту вот всю ложь слушать, понимаете? Поэтому ничего особенного в этом нет абсолютно.
Петр, ну это не такое простое дело поставить эту тарелку, вот завтра я пошел и поставил. Это деньги, Украина бедная, это не массово. Нет, это простое, но это нужны деньги на это.
Ну не больше, чем на триколор, скажем. И это решает очень просто для любого, кто желает слушать. Поэтому это совсем не...
Хорошо, ладно, решили проблему прекращенной. Дальше, что еще? Это все? Ну, хорошо. Арин, я хочу с вами поделиться своим исследованием, которое я провела. Это крошечная история, одна крошечная ситуация, в которой мне стало интересно разобраться. Показалось интересным. Я увидела на Фейсбуке в воскресенье в социальной сети очень много прекрасных фотографий, прекрасных видео с совершенно роскошной, чудесной, теплой акцией, которая прошла в Одессе в выходной день. Тысячи людей, по некоторым подсчетам 7-10 тысяч, приняли участие в этой мирной, красивой, солнечной демонстрации с желто-голубыми флагами, и они несли по одесским улицам километровое полотнище украинского флага. Километровое. Я сейчас сначала, перед тем, как продолжить свой рассказ, я хочу, чтобы все вы и наши слушатели, зрители, увидели клип, который сделал один из одесситов, принявших участие в этой акции. Его зовут Алексей Элс. Пожалуйста, давайте посмотрим клип сначала. Угадайте, Арина, увидели ли эту акцию на госканалах? Зрители федеральных каналов. Угадайте.
Я думаю, что вариантов два. А, не увидели. Б, если увидели, то она интерпретирована какими-нибудь националистическими лозунгами, и что это вышли там последователи Бандеры.
Значит, вот вариант А сработал правильнее, чем вариант Б. Нет, ее не увидели. Что увидели? Теперь я расскажу, что увидели. Мне было интересно, что же увидят. Потому что не заметить, казалось бы, невозможно. Нет, показалось возможным ее не заметить. Что заметили на федеральных каналах? Теперь я расскажу вам, что произошло вокруг этой акции. Утром, вернее, вот утром собралась вот эта вот огромная группа людей, 10 тысяч, устроили это шествие. Где-то закончилось оно примерно в час дня, но закончилось оно, к сожалению, одной очень нехорошей, очень некрасивой точкой, когда эта процессия пришла к памятнику Шевченко. Пресс-секретарь партии «Воля», партии «Тикнебок», господи, я уже выскочила у меня из головы, это «Удар», «Воля», говорю, партии «Удар», вдруг бросила георгиевскую ленточку «Вечный огонь». Об этом стало известно, этого никто не заметил, но на следующий день стало известно, ее страшно осудили, в сетях ее заклевали, задолбали, и она уже там не работает, выкинули ее с работы, справедливо. Но первое, о чем я подумала, ага, вот это мы точно увидим на федеральный канал. То, что эта дура, прямо скажем, глупая девушка устроила своим же одесситам, это, конечно же, без сомнения, большая пакость, то, что она сделала, по глупости, скорее всего. Но неважно. Итак, вот происходит вот эта вот мелкая акция, на которую на тот момент никто не обратил внимания. После этого шествия была устроена демонстрация сторонников федерализации, небольшая, там было 3000 человек, которые шли совершенно отдельным курсом, они собрались на большой площади, шли своим курсом, после чего... Часть, маленькая крошечная часть правого сектора подошла к памятнику Дюка, где на них хлынула вот эта толпа, большая, огромная толпа федералов, будем их так называть, федералов, их еще грубо зовут расисты в Одессе, но мы будем их звать вежливо федералы, и милиция оттеснила федералов от вот этих вот кусочка маленького правого сектора. И они спустились по Потемкинской лестнице мирно, без кровопролития. Вот это я вам рассказала полную картину дня. При этом вся интеллигенция одесская, все мои знакомые, друзья, кто участвовали в этом, вот в том, что вы видели в этой красоте, их в этих событиях уже, они даже их не видели, они потом их увидели на Ютьюбе. Что мы видим на государственных каналах? Я посмотрела все.
Российских,
естественно. Что мы видим на российских каналах? Вот вести России. Первое начинается: в Одессе жгут георгиевские ленточки. С этого начинается рассказ об этом дне в Одессе. Во-первых, сожгли георгиевскую ленточку. Во-вторых, состоялась демонстрация в поддержку референдума о федерализации, естественно, вот это вот федералов. Да, вот эта вот демонстрация. Дальше. На Приморском бульваре правый сектор напал на участников этого шествия с российским флагом. То есть напал не вот эта кучка, которую защитили милиционеры, а наоборот, напал правый сектор. Это и нетрудно догадаться, говорит ведущий Мацкевичус 1-2 канала, на чьей стороне будут симпатии милиции в этой ситуации. Понятно, вот. Это программа «Вести». РЕН-ТВ, которую мы с вами хвалили неделю Максимовской, но она, к сожалению, одна. Там есть еще выпуски новостей, в которых начинается: жгут георгиевские ленточки, фашисты, одесские фашисты жгут георгиевские ленточки. И опять же, в Одессе прошло шествие сторонников федерации, которые напали на активистов Майдана. То есть, поняли, да? Конечно. То же самое абсолютно. По НТВ сторонники федерализации провели акцию, встретились с активистами Майдана, закидали друг друга яйцами. Никакого флага, никакого полотнища нет. И теперь мы переходим к Первому каналу. Вот здесь более сложная ситуация с Первым каналом, потому что в первый день, в воскресенье, они сказали только об акции, вот этой акции, которая была федеральная. Они вообще в воскресенье, они вообще первые сказали о том, что в Одессе вообще что-то было. Они сказали, что в Одессе собрались сторонники федерализации. Про флаг, который вы видели, они ничего не говорили. Они говорят это в первый день. Во второй день они делают уже большой сюжет об Одессе, где действительно показывают, наконец-то, вот этот вот длинный, огромный флаг. Конечно, они обставили его миллионом оговорок. Они говорят, вот, конечно, участники этого шествия говорили, якобы шли за мир, а на самом деле вот как накручивал правый сектор своих бойцов перед началом этого выступления. Показывают каких-то людей с палками, подверстывают к этому флагу справа и слева как угодно. Но, к чести Первого канала, по поводу георгиевских ленточек, они все-таки сквозь зубы, но сказали, что сама организация «Удар» открестилась от этого поступка своего секретаря. И самое главное, что Первый канал рассказал действительно, как было дело, что все-таки сторонники федерализации напали, попытались взять в кольцо вот этот правый сектор, и его защитила милиция. То есть рассказал, как было дело. Получилось, что два канала дали совершенно... Четыре уже, НТВ, РЕН-ТВ и Россия дали одну версию происходящего, Первый канал дал другую версию происходящего.
Тут что можно сказать?
Но никакого флага, как вы поняли, не было.
Есть более буквальный и понятный жителям Москвы пример, который касался шествия. Это даже был марш мира. Украина, Россия. Здесь не было никаких лозунгов. Я даже не буду говорить сейчас уже о том, как искажали, потому что все-таки прошло время, да, как искажали содержание. Но про численность. На канале «Россия-1» в программе «Вести» автор материала Андрей Медведев говорит, что по данным ГУВД пришло 3000 человек, хотя невооруженным глазом, если показать общий план съемки этих бульваров, там, конечно, гораздо больше, чем 3000 человек. На Первом канале все-таки не назвали 3000 человек. Сказали, что сторонников этой акции было меньше, чем там сторонников акции Кургиняна. Здесь, конечно, как раз можно, да, спорить по численности, но хотя бы не назвали 3000 человек. И уже кажется, что по нынешним временам это даже прилично выглядит. Хотя, конечно, искажения и там, и там. Поэтому, а это наглядная акция была.
А с этими двумя акциями, о которых Первый канал сказал, там тоже очень смешно по цифрам, потому что первое, конечно, вот то, что вы видели, это гораздо больше, конечно, второй. И для того, что... Ну, они же не могут этого позволить себе сказать. Спасибо, что уже кадры показали. Я уже им за это благодарна. Они не могут сказать, что она была больше, чем вторая. И они говорят, в сумме участников этих акций было не меньше там 30 тысяч, чтобы не расчленять их по вот,
ну,
этим...
Ну, это точно так же, это абсолютно установка. Возвращаясь к этой акции, вообще был марш мира, да, именно марш, московская акция, да, а в новостях федеральных каналах и на НТВ, что важно, говорили о том, что это был митинг против того, чтобы Крым был в составе России. А не было это даже близко каких-то лозунгов. Да? Ну, то есть они, безусловно, наверное, у кого-то были какие-то плакаты, нельзя же отвечать за всех организаций. Но изначально в повестке этого марша не стояла такая тема. Это именно был марш мира. Конечно, это слово «мир», оно не звучало близко. То есть искажение здесь, конечно, по традиции было очень большое, поэтому я даже не удивляюсь, что таким образом интерпретировали события в Одессе.
В Донецке еще смешнее. Последнюю расскажу смешную историю с цифрой по Донецку.
Шахтерами.
Корреспондент. Нет, не шахтерами, с митингующими. Там же тоже митингуют, да, донецкие. И корреспондент говорит... Донецкая пресса говорит о 1000 вот митингующих. А ведь эта площадь вмещает 10 тысяч. Мне кажется, что там было 10 тысяч. Раз вмещает, значит 10.
Да,
то есть он даже спорит с донецкой прессой.
Это, кстати, то же самое можно было, опять же, перенести на Москву, сколько народу вмещает,
да, вмещает
площадь Сахарова и бульвары, которые были полностью заполненными людьми. Уж точно никак не 3000 человек, о которых нам рассказывала программа «Вести».
Владимир из Ростовской области, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
На мой взгляд, в России телевидение давно уже стало основной составляющей геббельсовской пропаганды, лживой, заставляющей забывать, что у человека голова на плечах, что он способен думать, анализировать самостоятельно. Это вот по теме. И пару слов, если позволите, кроме темы. Главный герой научно-фантастической повести, продавец воздуха Беляева, поставил на колени все человечество на планете Земля. А в 21 веке реальный продавец газа и нефти поставил на колени пока еще один континент, Европу. Спасибо. А что ваши гости думают по этому поводу?
Я даже не могу этот вопрос как-то...
Да, вы знаете, да, это все-таки как-то...
изменить.
Да, вы знаете, у нас все-таки мы обсуждаем конкретную тему, да, то, как показывают либо события на Украине, либо почему не показывают российскую жизнь на сегодня по телевизору в новостях. Поэтому, знаете, я все-таки по поводу каких-то политических таких трактовок событий воздержусь. Я вот готова ответить на вопрос, именно касающийся моей деятельности. Ну, то, чем я занимаюсь, то, за чем я слежу.
Вот смотрите, я ведь не объявляю номер пейджера, а слава богу, что люди смотрят в интернете, какой там номер, и шлют нам смски. Я объявлю еще раз номер телефона 8 800 222 12. Звоните и прочитаю то, что нам пишут без моих объявлений. Итак, если не показывать Украину, придется показывать путинские воровские дела. Ну, не надо так писать, воровские дела, но имеется в виду, наверное, показывать придется что-то такое, негатив российский, но они не будут все равно показывать.
Да нет, но этого никогда бы и не было. Нет, ну, все равно, конечно, пришлось бы чем-то заполнять. Нам бы, наверное, рассказали про различные законы, которые сейчас принимаются в Думе. Наверное, бы опять рассказали где-то там про плохого Навального, хотя его сейчас не видно, не слышно в связи с домашним арестом. Нет, ну, нашлось бы что-нибудь показать, каких-нибудь национал-предателей. Но это все действительно очень мелко и локально. Ведь нам же не расскажут о состоянии экономики, о проблемах там каких-то какие у нас есть. Об этом не будут рассказывать. Но в этом смысле, конечно, как мы, собственно, с чего и начали, удобнее заполнять эфир такой риторикой победоносной, и что мы впереди всех, и мы самые сильные.
Пишет Наталья С. Да, вот хороший вопрос, Наталья С. Российские события нужно смотреть в интернете, которые придется осваивать даже пенсионерам, чтобы знать хотя бы какую-то правду о происходящем в стране. Призывать лживое прокремлевское ТВ показывать жизнь страны все равно, что сотрясать воздух. Арин, вот это вообще хороший вопрос, он часто возникает. Зачем телекритики обращают внимание на эту ложь, которая звучит сейчас, на эту черную антиукраинскую ложь? Зачем мы это смотрим? Зачем обращаем внимание? Давайте выключим и не будем об этом говорить, и не будем друг друга убеждать. Мы же, собственно, согласны между собой. У нас же нет спора никакого. Зачем мы об этом говорим, если они все равно нас не слышат?
Ну, здесь есть два момента в связи с этим. Это действительно очень важный вопрос и сложный. Да. Ну, во-первых, есть профессиональный долг. Вот если там я говорю о себе, потому что не люблю обобщений, если я это фиксирую, то я это фиксирую для того, чтобы, как это пафосно бы ни звучало, это исторический факт. Потому что, наверное, многим работающим людям на государственном телевидении, возможно, кажется, что они проживут 5 жизней, и что у многих короткая память. Для того, чтобы зафиксировать, что в данный момент времени происходило в эфире, как это все происходило, как освещалось и как подавалось, для этого надо фиксировать. Это, собственно, и для будущего, и для истории. Все равно это важно, ну, как мне представляется. Это первое. Второе, конечно, есть такой момент, и я его тоже активно иногда советую, потому что есть какие-то совершенно оголтелые вещи для людей думающих и для людей, имеющих альтернативные источники информации, потому что вот наша слушательница написала, что пенсионерам надо осваивать, но они, может быть, и рады бы некоторые освоить, но у них нету ни возможностей технологических иметь компьютер дома и оплачивать интернет. И даже если бы такие возможности были, к сожалению, в маленьких городках, поселках и деревнях очень плохо с интернетом. У нас и в городах-то там иногда, в больших, вот как я была 2 года назад в Салехарде, там нет широкополосного интернета. Там только спутниковое телевидение, потому что за полярным кругом с интернетом было не так просто. Сейчас уже лучше, но вот 2 года назад, когда я там была с этим большая проблема. Ну, в силу просто каких-то климатических и географических особенностей. Страна-то большая. Вот. Так вот, когда есть совершенно какие-то вещи одиозные, даже с точки зрения логики власти, на мой взгляд, уже не актуальные. Вот, например, кстати, слово о Мамонтове, да, об Аркадии Мамонтове. Вот я уже заметила, не первый раз, сегодня, кстати, очередная его какая-то продукция, я слышала анонс, что-то там про Майдан. У него нет высоких рейтингов, в отличие, например, от Соловьева, ну, получается, да, ну, в данном случае давайте зафиксируем факт, чтобы быть справедливым, у которого рейтинги всегда очень на высоком уровне, у него стабильная своя аудитория. Мамонтова практически перестали смотреть. Но зачем тогда уже как бы лишний раз тратить свое время, свои душевные силы и смотреть вот эту вот пропаганду? Mm-hmm. То же самое я могла бы сказать про программу «Вести недели», потому что примерно понятна стилистика. Некоторые смотрят для того, чтобы вот мне приходилось с этой точки зрения сталкиваться, мы смотрим, потому что мы хотим понимать позицию власти. Да, вот что они хотят, показывая это по телевизору. Но вы понимаете, когда из раза в раз ничего нового не меняется, а показывают одно и то же, я считаю, что своим долгом иногда сказать, что не надо смотреть и создавать ажиотаж. То есть как бы две составляющие. Если вам это не нужно по работе, по роду вашей деятельности, там, не знаю, для школы, для поездок, для чего-то еще, знать, что там происходит, наверное, смотреть этому не надо. Или если у вас есть альтернативные источники информации. Вот. Мне же иногда приходится в силу своей производственной деятельности, поскольку все-таки я нахожусь в информационном поле, рассказываю в меру сил и пишу об этом, я за этим слежу. Вот. Ну, вот тут две крайности.
А я в таких случаях говорю, я смотрю, чтобы вы не смотрели.
Да, и это тоже важно, потому что это, как мне часто тоже говорят, вы нам облегчаете жизнь, мы вынуждены, мы узнаем от вас, что там происходит. Ну, просто фиксировать это, конечно, все равно приходится.
Арина, очень важный вопрос, он не самый приятный, но важный, принципиальный. У меня начинает создаваться впечатление, я разговариваю со своими коллегами неформально, которые заняты в пропаганде, заняты в газетах и в СМИ такой направленности прокремлевской. Я была вот в РИА Новостях, у меня тоже создалось такое впечатление.
Уже теперь это РИА Сегодня.
РИА Сегодня, но они все еще называются РИА Новостями. У меня какое-то впечатление, что люди отстаивают вот эту позицию, эту точку зрения уже как бы от себя. Они как бы говорят, что это мы верим.
Да.
Я, вы знаете, когда Железняк сказал, что вот, перестаньте отключать российские каналы, вот не нужно там давить на российскую прессу, я сказала, ну ведь они же разжигают ненависть, как бы, это был мой голос из зала. И вдруг ко мне разворачивается коллега некий с такой ненавистью, говорит, кто это сказал? Мне говорит, я говорю, это суд сказал, это суд зафиксировал. То есть коллега, его никто не просил, в этот, у нас не было ток-шоу, но он от себя был возмущен.
Да?
Это, к сожалению, они себя убедили, или они так думают, или они те самые 95% эти журналисты?
Я думаю, что очень многие убедили. Один коллега, работающий в государственном эфире, довольно известный человек, я, естественно, не могу назвать его фамилию, он мне сказал, я настоящий патриот, и я державник. Я действительно так считаю. И вы знаете, я не первый раз там с ним обсуждала какие-то вещи, и я поняла, что он абсолютно искренен в своей позиции, и ведь подводки, стилистика, то, как человек говорит, пишет, это же все видно. Это видно, что он действительно так искренне считает.
То есть не нужно самообманываться, что они все по указке Кремля, что я они думаю, по лекалам.
Я думаю, что есть и такие ситуации, их много, они уже встроились в эту систему, и так они оправдывают свою работу, да, убеждая себя. Но вот именно в этой истории, так же, как среди моих знакомых, не имеющих отношения к журналистике, с которыми разумные люди, имеющие выходы в интернет, сплошь и рядом сейчас встречается вот такая поддержка и согласие с государственной линией, которая проводится в СМИ. К сожалению, есть такая позиция, и есть журналисты, работающие на государственном телевидении, которые искренне считают, что Россия права.
Мы с вами заканчиваем на том, что перемен мы не ждем.
Я не жду. Более того, мне кажется, что ситуация будет усугубляться, но я надеюсь, что все-таки хотя бы новости российских государственных телеканалов начнут вспоминать о том, что мы живем в Российской Федерации, и российские граждане...